Началась рубрика «Хорошо темперированный эфир». У нас в гостях генеральный директор концертного агентства «Русконцерт» Маргарита Парфенова.
Здравствуйте.
И генеральный продюсер вышеозначенного агентства Мария Тихонова.
Здравствуйте.
Сразу, я думаю, стоит задать основополагающий вопрос. Какова высокая миссия, высокая цель деятельности вашего концертного агентства?
Я думаю, что это, конечно же, внесение в массы классической музыки. Это развитие и помощь молодым музыкантам, которые не могут сами себе позволить делать там концерты в наших залах. И мы их всячески поддерживаем, занимаемся организацией там рекламной кампании, записываем им диски, ищем на это средства. В общем-то, это такая благая цель.
Угу. А почему не могут музыканты сами организовывать концерты в залах?
Ну, это, в принципе, не их задача. То есть для этого нужны специальные знания, специальное там время, выделенное для этого, специальный штат людей.
То есть получается у вас такая миссия, ну прям такая рыцарская?
Ну, вот. Во многом да.
И благодаря вам скоро всем будет хорошо.
Уже всем хорошо.
Угу. Я задумался о своей судьбе.
Вам нужно помочь?
А вот я не знаю. Во-первых, я больше склонен к принципам Чарльза Буковски, который говорит, что ему не нужна слава, и публика особо его не интересует. Ему нужна избранная аудитория. Мало того, наш большой друг и вообще папа родной Шопен, он же тоже, в конце концов, и довольно рано отказался от игры в больших залах и предпочитал играть, опять же, избранной аудитории. И от этого выиграла и избранная аудитория, и сам Шопен, и, в общем-то, мировая культура. То есть он не разбазарил, как Вертинский пел. Надоело в песнях душу разбазаривать. Может быть, тут вопрос, какие залы в вашей творческой кухне находятся?
На самом деле мы очень давно работаем, сотрудничаем плотно с Домом музыки, хоть многие музыканты считают, что это не самый лучший зал. Мы очень любим камерный зал. В камерном зале очень хорошая акустика, там 500 мест, и, в принципе, он не настолько дорогой, чтобы нельзя было там провести какое-то мероприятие, да, там пригласить гостей, сделать какие-то презентации. Мы его очень любим. И приблизительно раз в месяц у нас проходят там концерты, и...
А 500 мест — это много или мало по нынешним меркам?
Вы знаете, иногда очень много, а иногда очень мало.
Угу. И что значит зал дорогой, недорогой?
Вот. Ну, в каком смысле?
А вот в каком смысле? Коллега сказала, этот зал не такой уж дорогой, чтобы в нем не устроить концерт.
Да, так как мы часто выступаем на самоокупаемости, то для нас это важный аспект. То есть мы... не имея никаких специальных спонсоров, мы занимаемся продажей билетов, и, исходя из этого, мы уже делаем мероприятие.
Так, хорошо. Тогда мы делаем следующее. Мы сейчас послушаем, как Мария Вениаминовна Юдина играет вторую часть итальянского концерта Баха. Это концерт для клавишного инструмента соло. Он без оркестра, он просто так называется, концерт. Запись произведена на концерте в колонном зале Дома Союзов в 54-м году. А потом мы вернемся как раз вот к теме организации устройства всяческих концертов.
Thank you.
Продолжаем беседу с Маргаритой Парфеновой и Марией Тихоновой, с девушками, которые организуют концерты «Почем зря». Вот скажите мне, пожалуйста, вот во времена Юдиной были такие понятия «дорогой зал», «самоокупаемость» и вообще как тут все тогда происходило?
Тогда было понятие меценатство.
Не забывайте. Советское время?
Тогда тоже.
Так. Это как это?
Тогда было достаточное количество людей, которые, в общем-то, давали просто так деньги.
Стоп, нет, ребятки, вот здесь, по-моему, мы совершаем ошибку. Кто просто так в советское время давал деньги и у кого они были? У государства были деньги в советское время. По-моему, там была совершенно другая система. Зал был государственный, и он предоставлялся музыкантам, которые себя проявили в достаточной степени достойными, и вперед.
Да, вы абсолютно правы. Вот тут Мария немного ошиблась. В то время действительно была активная поддержка государства. Известно, что, несмотря на все тяготы сталинского режима, именно музыканты чувствовали себя наибольшим образом, незабытыми и любимыми государством. Их посылали на конкурсы, им давали государственные дачи, им давали всевозможные дотации, квартиры в Москве.
На самом деле, самое главное, что у них была возможность играть, и не обязательно во всяческих огромных залах типа Колонного. Мы вспомним, если серию концертов, благоговейно записанных Софроницкого в музее Скрябина, потому что это маленький зальчик, такой уютный, но человек 50, наверное, туда входит, никаких не 500. И эти концерты были, в общем-то, историческими.
Я с вами абсолютно согласна, потому что если мы будем говорить о Колонном зале, допустим, то это зал большой, очень красивый, но очень многими музыкантами нелюбимый.
А он нелюбимый, потому что там после ремонта испортили звук. Там сцена была, вот сейчас могу спутать, она то ли ее подняли на 10 сантиметров, то ли наоборот опустили. И там под сценой была специальная такая подушка из песка и стекла битого, которая давала когда-то нормальную акустику. А после того, как тоже советское время, такое противоречивое, сделали ремонт, зал стал гудящим, и отзвук в зале довольно нехорош, некрасив, он такой ведерноподобный, поэтому музыканты не любят.
Да, и при этом я еще слышала очень много отзывов о том, что это, в принципе, неэтичный зал, так как он был поставлен на месте прежнего кладбища, и очень многие музыканты не любят выступать там из эмоционального тяжелого заряда в этом зале.
Но это тогда во всем Ленинграде не стоит выступать, потому что он весь на костях стоит. Это тут тоже скользкий вопрос. Немножко голливудский получается.
К сожалению, да, но вот в моем личном понимании Питер имеет необыкновенное обаяние. Может быть, потому что мои предки оттуда, может быть, потому что я его люблю. Но именно там на меня не давлеет тяжкая история.
Хорошо.
Я никого не обижу, если я скажу, что в Питере самый лучший концерт. Самый лучший оркестр симфонический.
В наше время два ленинградских оркестра, да, они вот из симфонических. Камерные мы не берем, да, действительно, они самые сейчас лучшие и те, кто держится на уровне, вот на этом волшебном оркестровом звуковом.
Мы в течение уже нескольких месяцев 6, наверное, ведем переговоры по поводу того, что мы безумно хотим привести Тимиркановский оркестр в Москву. Это очень сложно, они не любят ездить, и вообще вытащить симфонический оркестр Санкт-Петербурга практически невозможно. Или это безумно дорого, или они не хотят.
Угу. Хорошо, мы до новостей послушаем фрагмент первой симфонии Калинникова, фрагмент первой части. Дирижер Натан Рахлин, оркестр Большого театра, запись 49-го года. После новостей вернемся к нашей беседе.
слушаете программу «Ночь коротка». Исполняет лауреат всесоюзного конкурса Антон Королёв.
Антон Королёв, Антон Королёв, Антон Королёв.
Мы продолжаем беседу о такой сложной организаторской концертной деятельности, которой занимаются генеральный продюсер, генеральный директор концертного агентства «Русконцерт» Маргарита Парфенова и Мария Тихонова. Вы позиционируете себя как людей, которые помогают музыкантам в их концертной деятельности в полном объеме? Или не в полном?
Ну, это не основная наша деятельность. Это одно из направлений.
А какие еще? Потому что меня, в принципе, другие, может быть, и не интересуют. Бог с ними, с салонами красоты.
Нет, мы говорим исключительно, конечно, о музыке. Я имею в виду, не обязательно это должна быть помощь музыкантам. Мы работаем с известными музыкантами, мы занимаемся организацией фестивалей, мы занимаемся многими концертами, и у нас много планов, мы очень много всего хотим сделать, изменить.
Но я почему этот вопрос задал? Я как музыкант не сильно особо кому известный, я нуждаюсь в полной мере помощи. То есть я бы, конечно, наверное, хотел сыграть в каком-нибудь крупном зале.
В каком, например?
Большой зал сейчас разрушили, в Дом музыки не хочу, за рубеж не берем. Но малый зал вот мне был бы приятен.
Малый зал консерватории?
Консерватории, да.
Угу.
Но...
То есть вы все-таки хотите большого количества публики?
Нет, просто там зал хороший, хотя он сейчас, опять же, испоганен ремонтом, и сейчас там дико скрипят стулья, они просто мешают играть и портят запись. Потому что я же иногда еще записываю концерты, и эти скрипы стульев просто все губят. Но по старой памяти, потому что это зал родной, консерваторский, ну вообще мой. Хочется там иногда играть. Там довольно сложная акустика на сцене, но зато вполне хороший тембр идет в зал. Вопрос в том, что чтобы сыграть в ответственном крупном зале, нужно же еще и обыграть программу. И тут помощь нужна не меньше, чем организация вот этого, то, к чему вы привыкли. Аренда или там какие-то вот это с билетами, там что-то, там реклама.
Мы занимаемся, да, под ключ.
И второй вопрос. Давайте вот так, я сейчас два вопроса задам, потом мы послушаем музыку, а потом вы будете отвечать. А второй вопрос, вот это вот, что это за реклама такая? Вот прям такая серьезная проблема рекламировать классический концерт. Вот как она происходит и в каком это виде? Вот я, например, захотел сыграть в малом зале, с вами нашел общий язык, и вы начинаете этот концерт рекламировать. Вот мы сейчас послушаем романс Рахманинова в исполнении Муслима Магомаева «Проходит все», а потом побеседуем по этим вопросам. Хорошо?
Хорошо.
Проходит все, и нет к нему возврата. Жизнь мчится вдаль, мгновенья быстрей, где звуки слов, звучавших нам когда-то, где свет зари. Расцвел цветок, а завтра он увянет. Горит огонь, чтоб вскоре отгореть. Идет волна, над ней другая встанет. Я не могу веселых песен петь.
Ну что же, продолжаем беседу, и если можно, давайте отвечать на вопросы. Можете ли вы помочь музыканту подготовиться, обыграть программу в каком-нибудь ответственном крупном зале?
Вы знаете, это целый процесс. На самом деле, конечно, можем. Зависит от того, что это за музыкант, или он известный, или ему нужно прокатать программу по всей России. Если он неизвестный, то...
Неизвестный, конечно. Мы же о неизвестном говорим.
Почему?
С известными это проблем. Чего? Он взял, да и... Кстати, на заметку, вот те, которые действительно известны и всем известны, и все их знают, они сами себе молодцы. Они являются некой категорией, например, дирижеров-дельцов, которые сами все делают.
Я бы не согласилась.
Глобально все равно всю базу под оркестр Спиваков все-таки когда-то сам себе создал.
Это нет, сейчас мы сейчас может... говорим о том, где люди обыгрывают программы.
Угу.
Где они известны или неизвестны? Известные люди, естественно, всегда обыгрывают программу. Нам звонят и говорят, вот недавно был, в общем-то, разговор по поводу того, чтобы организовать гастроли в виде обыгрывания новой программы для Солженицына.
Вот. Ну да, сын Солженицына.
Да, да, да. Вот, и мы с удовольствием поможем ему, и действительно человек хочет, но я бы не сказала, что он неизвестный. Но при этом, при всем, человек не хочет играть в музыкальной школе. Вы же понимаете. Он может спокойно обыграть программы по всей России.
Ага. А я вот хочу играть в музыкальной школе. Вот это еще один вопрос. Мы сейчас просто, наверное, скатимся к тому, что обозначим кучу таких животрепещущих вопросов, потому что я считаю, что в музыкальной школе я играть, лично я, известно и неизвестно, я хочу и надо. Потому что, зная там ваши задумки о подъеме классической музыки вообще в стране, это один из рычагов. Потому что человек, который известный, он неизвестный, приезжает и играет в музыкальной школе, если он хорошо играет, то все там начинают лучше заниматься. Я по себе помню.
Ну, я согласна.
Возвращаемся к беседе. Я вот что еще хотел сказать. Может быть, я забегаю вперед и забегаю к вопросу о рекламе, но раз уж мы начали с музыкальных школ и неизвестных музыкантов. История Глен Гульда очень показательная. Человек пришел на концерт играть в малый зал, кстати. Там была горстка людей, его никто не знал. Но он стал играть так, что люди в перерыве обзвонили всех своих родственников, а мобильников не было. Было пара аппаратов на всей улице Герцена. И зал был на второе отделение битком. И с этого момента началась его мощная мировая известность. К чести нашей публики, благодаря которой это состоялось. То есть реклама, в принципе, и не нужна.
Антон, ну я с вами согласна, но ведь нужно понимать, что уровень культуры, в принципе, слушателей консерватории был намного выше раньше, чем ныне. То есть теперь это стало...
Раньше уровень вообще... мозговой деятельности у народа был повыше, и образование, и воспитание, и даже сексуальной привлекательности.
Ну, я с вами согласна.
Неужели мы будем говорить о развитии русской классической школы?
На развитие сейчас сложно говорить, ее бы сохранить бы.
Да, сохранение. Развитие, сохранение, возрождение. Это такой глобальный вопрос.
Опять же, о чего о ней говорить, когда... Главная проблема, чтобы была возможность работать. То есть, грубо говоря, чтобы была возможность нормально заниматься с учениками и строить свой педагогический процесс так, как он был организован раньше.
Конечно.
Нормальными родителями, которые имеют нормальные, традиционные, правильные цели, отдавая ребенка в, скажем, ЦМШ. Без идиотских, диких совершенно скандалов и судебных разбирательств, которые сейчас... сплошь и рядом возникают. Работать невозможно без огромного количества совершенно вредных для процесса овладения мастерством конкурсов, которые отвлекают детей, они сбивают с толку, они препятствуют, опять же, процессу овладения мастерства. Вот еще.
Раньше не препятствовали, а сейчас препятствуют?
Раньше, во-первых, не было столько конкурсов, высосанных из пальца.
Были основные какие-то, к которым просто дольше готовились.
Да, были основные. И основные эти конкурсы были предназначены для людей, для музыкантов, молодых, но уже со сложившимся и мастерством, и некими личностными качествами музыканта. То есть это не в третьем классе. Мало того, место конкурсов внутри и класса, и хорошей школы, и между школами существовала очень правильная конкуренция. Не конкурс, а именно конкуренция. Когда дети знали, кто как играет. Не быстрее и без ошибок, а именно в преломлении художественном. Они знали, кто больше виртуоз, а кто более проникновенный интеллектуал, вне зависимости от возраста. Вот такая была ситуация. Эта ситуация помогала наращиванию мастерства, а не отвлекала конкурсами.
Ну, с вами невозможно поспорить. Это так оно и есть. И...
А я спорить не надо. Я не спорю никогда. Я информирую. Понимаете? А там, где я что-то не знаю, я сам спрашиваю.
В нынешнее время, в принципе, предполагает более жесткое отношение к человеку. Вот исходя из моего опыта и моего общения с коллегами, я это понимаю, что если когда-то музыканты могли заниматься в большей степени творческой работой, то теперь действительно, как вы заметили, появились дельцы, но их можно в какой-то степени оправдать. Потому что если люди не станут более жесткими и более конкурентоспособными, они не могут действительно пробиться. Им очень сложно это сделать.
Ну, про дельцов я сказал в положительном смысле. Ростропович, Башмет, Спиваков. Их талант настолько мощный, что они еще способны не только хорошо играть и руководить коллективами, но еще и устраивать хорошую жизнь своим оркестром, себе, родным и близким.
Ну, талант, понятие всеобъемлющее. Я считаю, что человек талантливый, очень талантливый человек, он не может быть талантлив только в музыке.
Да, но не обязательно он талантлив, как пишут, в музей Глинки малый зал стоит 40 тысяч рублей, там 220 мест, и чтобы окупиться, посчитать стоимость билета. Вот нет у меня талантов вот этой ерундой заниматься. Я сейчас скажу, в какой форме, вот лично мне, неизвестному музыканту, удобно и приятно работать и организовать концерты. Музыку пора слушать, девушки, мы что-то с вами так... заворковались, что скоро уже анонс, и до анонса мы слушаем первую часть ми-минорной сонаты Гайдна в исполнении пианиста Евгения Королева.
работать под музыку. Под музыку работать нельзя.
Ну, можно делать все остальное.
Так, на чем мы остановились, девушки? Тут СМС, кстати, пришел. Если все будут слушать классику, то она обесценится.
Ну почему?
Почему? Вот к вам вопрос. Обесценится она так, или
конечно,
нет?
Конечно, нет. Никогда истина не перестанет быть истиной, если много людей в нее поверит, допустим.
Нет, ну может обесценится пластинка, если ее все время слушать одну и ту же.
Не, ребятки. Если все кушают хлеб, он же не обесценивается. Это же хлеб. Ну, а классика — это духовный хлеб. То есть это то, без чего нельзя. Конечно, там многие хлеб не едят, потому что у них фигура, видите ли, раздувается. Но фигура от чего раздувается у некоторых? От возраста, от лени, от урбанистического образа жизни. Это не повод не есть хлеб.
Ну, тогда, в принципе, нужно говорить о качестве слушателя, а не о его количестве.
Конечно. Но на самом деле слушатель талантлив и хорош. Есть один очень хороший рецепт, как разбудить слушателя. Если, конечно, он захочет, да? Но если человек не хочет, он и от гриппа не вылечится. Как-то ему не предлагают антибиотики. Предлагать людям хорошее исполнение.
То есть не композитора исполнения?
Конечно. Важнее всего в классической деятельности не что играет, а кто играет. Я просто еще пытаюсь параллельно смс-ы читать. Были отчетные концерты. Ну, правильно, были отчетные. Они и сейчас есть. Но только их используют для обыгрывания перед конкурсом. Отчетный концерт школы в Большом зале консерватории — это не праздник на всю жизнь. Вот я на всю жизнь запомнил свой отчетный концерт. А конкурс мне менее дорог.
Конкурс, да, конечно. Но он очень важен.
Он важен как некий повод позаниматься.
Согласна. Для многих это основная причина.
И при этом даже конкурс можно не играть. У меня несколько раз так было. Я готовился к конкурсу и радостно потом в нем не участвовал.
Меня тоже.
Да, после этого остается некий такой шаг вперед, очень хороший. Что мы будем сейчас слушать? Мы сейчас будем слушать до гимна и новостей. Мы будем слушать фрагмент первой части первой симфонии Брамса. А первая симфония Брамса, она одна из десятых симфоний Бетховена. То есть есть несколько симфоний, которых называли: «О, это десятая симфония Бетховена». Нью-Йоркский филармонический оркестр, а дирижер Бруно Вальтер.
Thank you. выдающимся личностью, типа той же Шады, позволено много. Шады, она одна, гаишников много, Шады одна.
Так вот, я вам обещал рассказать, как мне нравится выступать.
Да, это очень интересно.
Значит, это очень интересно. Вот недавно был концерт в некоем зале. Я играл с арфисткой. Арфистка очень хорошая, Ника Рябчиненко из Большого театра. Я и так знал, что она хорошая, но я еще спросил уважаемых мной людей, и только в восторге. Мы с ней сделали программу. За какое-то время очень интересная оказалась там музыка. И Доницетти, и легкомысленная романтика, и импрессионизм был, и немножко замороченный импрессионизм. В общем, было что поиграть. Договорились с неким маленьким залом, в котором приятно играть. Пришло, как я люблю говорить, пришел полный зальчик. Мне понравился процесс игры, хотя было нелегко, потому что я давно не играл. После перерыва сложновато выходить. Какие-то деньги заработались, и все. И никаких агентств не было. Как-то все просто.
То есть вас, в принципе, все устраивает?
Меня устраивает вот такая обстановка. Была действительно такая битва, в хорошем смысле, с репертуаром. И мы разошлись с друзьями, с людьми, которые туда пришли. И из-за того, что зал маленький, у нас был диалог более интимный. И пафоса никакого. И главное, стильно, потому что музыка, которая игралась, она, в общем-то, для этого и предназначена, для таких вот ситуаций.
Ну, это говорит, на самом деле, амбиции музыканта.
И что, амбиции?
Кто-то хочет играть в большом зале и считает, что он должен показывать свое творчество.
Вот это не амбиции. Как раз играть в маленьких залах, вот это вот амбиции.
Да?
Понимаете, конечно.
Зачем люди хотят играть в больших
залах? Во-первых, из-за тщеславия. Во-вторых, немаловажно. Иногда в больших залах очень хорошая акустика. Вот в Гиванхаузе играть, я бы, конечно, с удовольствием поиграл, потому что там просто можно тронуться, как звучит. Ну, и подобный же зал еще есть в Афинах с такой же акустикой.
А как же интимность?
А вот она там вот из-за этой акустики вдруг достигается. И плюс к этой интимности еще другое волшебство. То есть тут уже не величина зала имеет значение, а его акустика. Потому что акустика, ну, просто мне не передать это. Там надо быть. Там надо быть и на сцене, и в зале, чтобы это все услышать.
Это правда.
Еще одна из акустик, к сожалению, я думаю, она загублена навсегда. Это акустика Большого театра. Она совершенно другая. Плюс в Большом театре там обстановка еще, ну, выходить, где был Рахманинов и Шаляпин, там тоже можно просто не играть. Вышел, побыл.
Но мы сейчас все скрещиваем пальцы по поводу Большого зала консерватории, вы забыли.
Я уже как-то его и вычеркнул.
Вообще?
Лучше пусть любимая неожиданно вернется, чем напрасно ее ждать. Хотя там очень на сайте висит впечатляющий клип, как рабы, подобные египетским, каждую там завитушечку.
Да, да.
Но это завитушечки они чистят. А что с акустикой будет?
Это никому не
вот. И как будет потом искоса Бах поглядывать с портрета?
Уже не так.
Девушки, вот выбирайте, что мы сейчас послушаем. Мы послушаем, как Зара Долуханова нам споет фрагмент цикла вокального Шумана «Любовь и жизнь женщины», или Вера Дулова сыграет с квартетом имени Комитаса.
Давайте Зара Долуханову.
Долуханова, хорошо. Пьеса называется «Он прекрасней всех на свете». Это вот как раз к вопросу.
Он прекрасней всех на свете, всех нежнее, всех милей. Полон ласки и привета, ясный взор его очей. В глубине небес сверкают огоньки далеких звезд. Так его звездою яркой в мире грез моих живет. Светлой, только в нити не тебя, быть покорной и печальной, и счастливой быть любя. Для тебя мечтать о счастье.
Знаете, у меня немножко схема сложилась сейчас в голове. Она и так, в общем-то, была, но сейчас прояснилась. Вот что касается этих залов. Вот зал музея Глинки и прочее, прочее. Это же государственные помещения-то. И какие там аренды, это все как-то вот что-то от лукавого. Я как представляю. Там должны быть концерты достойных людей. Лауреат хороших конкурсов, показавшие себя музыканты. Возможно, там должен быть некий худсовет или там арт-директор, который определяет, кто будет играть, чтобы было хорошо. У которого должна быть двоякая задача. Ну, как и, собственно, у меня, вот, например, здесь на эфире. Я озабочен, чтобы приходили известные люди. Звезды там иногда. И я озабочен, чтобы сюда приходили дебютанты. Я, конечно, их слушаю, что они играют перед тем, как приглашать. Конечно, должны какие-то быть билеты, какая-то оплата за это все. Но это должно быть на основе вот именно государственной политики, потому что это же классическое искусство. Оно вообще недоходно. Если кто-то хочет дать на это каких-то денег, то всегда, пожалуйста, всегда можно там более пышную постановку сделать или там еще балет запустить. Но основа должна быть такая. Единственное, что беда, что тогда и работать вот в этом худсовете, ну, организовывать концерты должны люди с очень серьезным вкусом, знанием и желанием работать.
Ну, это должно поддерживаться государством, правильно?
Должно, должно.
Ну вот, в общем-то.
То есть опять государство виновато, на самом деле, во всем. Как
да нет, вы знаете, сейчас на самом деле немножко попроще стало с тем, что появляются люди, которые помогают, которые появляются компании, которые поддерживают развитие классической музыки, каких-то отдельных.
Опять музыка... же, кто их ориентирует? Потому что если они ориентированы только на имена, вот я помог такому знаменитому человеку.
Они... Нет, они могут даже не говорить об этом. Это исключительно инициатива.
Инициатива, я имею в виду, куда она направлена? Помочь Мацуеву сыграть на Красной площади или...
У нас был концерт непосредственно 12 февраля. Презентация Алевтины Йоффе. У нас выступала дирижер, девушка.
Так.
Безумно талантливая девушка. Мы ее продюсируем сейчас. И на самом деле огромное количество народу. И мы сделали такой эксперимент, что мы пригласили... полный зал народу, 500 человек, людей, которые вообще никогда не слушали классики. Они стояли, 3 часа шел концерт, камерный зал Дома музыки.
Ну, это все очень интересный рассказ, потому что очень впечатляет заявление, что она безумно талантливая.
Я по поводу денег говорила, в общем-то, изначально. И удалось нам организовать этот концерт исключительно потому, что один человек просто дал денег на то, чтобы провести это. Просто так, без всяких... Ни от компании,
ничего. То есть ему не важно было... То, он как бы доверял вам, что вы отдадите на то, что хороший будет дирижер.
И, к счастью, тенденция есть такая сейчас.
Ага. Ну ладно, давайте мы анонс послушаем. У нас есть такая обязанность перед окружающими.
Я на радио служу с лексикой умелой. До утра я здесь сижу, ничего не делаю.
А вот скажите мне, пожалуйста, что вас не устраивает вот в теперешней ситуации, что вам мешает работать?
Вы знаете, как ни странно, нам мешает работать...
Критиканство радиоведущих?
Да нет, как обычно, речь идет о деньгах.
Они путаются под ногами или как?
Вы знаете, получается практически все, но появляются такие мелочи в виде технического оборудования, да, которое нужно к концерту, каких-то элементарных там оплаты, дорогущих билетов артистам, которых мы хотим привезти. Но это неоправданно дорого, неоправданно. Помимо того, что нужно платить аренду зала, да, нас не поддерживает государство, мы еще должны оплачивать огромное количество расходов, полиграфия, реклама. Ну, очень много всего, на самом деле. Я не буду сейчас перечислять даже, потому что это глобальный процесс.
Так это все из-за того, что вы хотите блистать хит-парада, что ли? Не так называется. Но альтернативно я бы, испытывая такие трудности, ушел бы в андеграунд. Ну, в хорошем смысле в андеграунд. Потому что андеграунд — это не значит бедствование и нищета. Это тоже вполне доходное мероприятие с большей степенью свободы, но требующее, конечно, парадоксального мышления, изобретательности, игривости ума и так далее.
Мы не говорим о том, что мы бедствуем. Мы говорим о том, что нам мешает.
Угу. Промелькнуло выражение, что неоправданно дорогие билеты.
Неоправданно дорогие.
А это уже очень плохой признак. Бывает, что, например, дорого нанять коня для оперной постановки. Но когда это неоправданно дорого, это уже очень плохой показатель. Это значит, что дальше может быть еще хуже. И к этому надо быть готовым.
Нет, ну, я просто могу... У нас время, видимо, да?
Время у нас еще есть попрощаться, и потом я вам на дорожку шнабеля заготовил.
Нет, я просто хотела сказать, что, к примеру, просто я приведу в Дом музыки. Мы берем аренду камерного зала, и приблизительно стоимость аренды зала у нас выходит техническое оборудование. Это ну, это ненормально.
Опять же, по мне вообще ненормально, что какие-то вот эти слова произносятся по поводу классического концерта. Хотя на Западе там за рояль, за настройщика тоже надо платить. Но у них все-таки они давно живут.
Ну что, я не знаю, что сказать по этому поводу, честно. Ну,
по поводу Запада?
Нет, очень мало времени просто. А по поводу Запада это очень длительный такой разговор.
Да он тоже, он же разный.
Да, да.
Он же...
Не, ну мы по поводу того, то, что как бы несоизмеримо, несоизмеримые условия.
Так вот, эти условия или надо менять, или им подчиниться, что не есть верно. Вы тогда принимаете, что на вас наживаются, и это нормально. Или уйти, временную автономную зону организовывать, как это принято говорить сейчас, и действовать там.
Ну, а есть такой интерес преодолевать эти препятствия, потому что мы не говорим о том, что это невозможно. Это тяжело, мы находим способы, мы находим людей, мы находим свою аудиторию, мы пытаемся привлечь какие-то нестандартные способы.
Но если зацепиться за билеты, опять же, вы, придумывая хитроумные способы преодоления, все равно на вас наживаются, все равно они получают за свои билеты несоизмеримые какие-то деньги. Да?
Ну это закон
процент
жизни.
Вы имеете в виду, да? Процент?
То есть я вам сейчас заломлю за перевозку арфы там невиданную сумму. Вы преодолеете это, а я все равно с этого заработаю.
Нет, я вам скажу, я сама привезу арфу.
Вот. И я про это. Вот так надо действовать, правильно?
Мы так и делаем. Дом музыки, например, не дает завести свое.
Да не надо его нанимать, дом музыки. Надо придумать милое место, куда люди будут. Да тот же Рихтер когда-то придумал декабрьские вечера. И это было с самого начала. Точное попадание.
Очень сложно продать неизвестный зал.
А не надо его продавать. Он сам продастся через некоторое время.
У нас хотя бы должна быть возможность окупиться.
Сложно мне это понять.
Ну как? Мы вкладываем деньги.
Да не надо их вкладывать.
Платим гонорары, да?
А тоже не обязательно сначала платить. Я, например, приду и подудю на первых порах.
Наш интерес тогда какой?
Мы же с этого начали разговор.
Если вы сами можете, помочь... себе можете организовать концерт в таком маленьком зале.
Ну, мне тоже хлопотно, вот в чем дело. Поэтому мы можем здесь какие-то бескорыстные свои начинания слить в андеграунде, а потом уже на основе всеобщей любви уже и денег заработать. И все будут только...
денег заработать вы там не сможете точно.
Во-первых, не обязательно в три горла их зарабатывать.
Я вообще говорю, в принципе. 200 мест вы ничего не заработаете.
Может быть, у меня аппетиты действительно пониженные. Ладно, что-то мы о деньгах да о деньгах. Даже захотелось цитату из Гринденко привести, которая здесь ее произнесла как-то. Но я хочу вам на дорожку завести фрагмент 21-й сонаты для фортепиано Шуберта, си-бемоль-мажор, в исполнении Артура Шнабеля. Записано это в 1939 году. Я желаю вам побольше сил, поменьше несоизмеримо ненужных хлопот и побольше радоваться продукту вашей жизнедеятельности, то есть вот этим хорошим концертам, которые вам же самим... Знаете, вот публика — это какая-то структура посторонняя. Вот хорошо сыграл концерт — радуешься. Хорошо организовал — радуешься. А люди там придут и тоже порадуются. Спасибо вам.
Да, поэтому, в общем-то, этим и занимаемся.
И чтобы впредь.
Спасибо.